Рига, 1934 год. Небо и вправду было пепельным. Оно было одного цвета с песчаными дюнами, с морем, и поэтому трудно было догадаться, рассвет сейчас или сумерки. И небольшая вилла тоже казалась пепельной, словно бы рисованной размытой акварелью в манере северонемецких мастеров конца XVIII века. И эта иллюзия ушедшего века была бы абсолютной, если бы в доме не гремел джаз, время от времени разрезавшийся высоким серебряным звуком горна. Двое выпускников университета, Гэс Петерис и Курт Ванг, сидевшие на застекленной веранде, разглядывали танцующих, отхлебывая пиво из грубых глиняных кружек.
— Как лихо оттанцовывает пальма, — сказал Ванг. — Скотина.
— Зачем так грубо? — улыбнулся Петерис.
— А я люблю его.
— В самом деле?
— В самом деле. А ты?
— Завидую. Я завидую ему, но очень добро, без зла. Порой с недоумением.
— Почему?
— Так. Не интересуются женщинами, они летят к нему, как мотыльки на огонь. Не умеет фехтовать и выигрывает бои. Посещает ваш дискуссионный кружок, а кутит на те деньги, которые ему присылает чрезвычайный полномочный папа.
Это хорошо или плохо?
— Занятно. Вообще-то он может позволять себе оппозиционность. Папа переводит ему столько денег, что не страшно поблаваться оппозицией.
— Будь тебе на здоровье, ты оппозиционером.
— Я не могу. Мне никто не переводит денег.
Я должен быть с клубом, а не против него. — Сильные мира сегодня всегда состоят в одном клубе, — сказал Ванг.
— Клуб против клуба — это не страшно. Страшно, когда в клубе всесильных появляется отступник.
— Ты убежден, что клуб не прощает отступничество?
— Конечно. Во всяком случае, я так думаю.
— Но ты еще не член нашего клуба, — заметил Ванг. — Я желаю тебе вступить в наш проклятый, скучный, дряхлый клуб как можно скорее. Ты его видишь снаружи, он тебе кажется прекрасным. А мы рождены в нем и знаем, что он такое изнутри.
Ну и что он такое изнутри, объясни мне, плебею, ты, сын министра.
Я не силен в словесной агитации. У тебя крепкие челюсти, ты войдешь в клуб. Нашим старикам нужны свежие кадры.
К Петерису подошла девушка, опустилась перед ним на колени и сказала:
«Повелитель, я больше не могу без вас».
«Ну уж и не можешь». — вздохнул Петрис, поднимаясь. — Пошли попляшем. Только напомни, как тебя зовут? Он поднялся, и девушка поднялась, и они ушли к танцующим. А к Вангу, появившись из-за шторы, приблизился горбун, прижимавший к груди маленький серебряный горн.
— Знаете, — сказал он, — я могу продержать гамму туда и обратно 73 секунды. — Это прекрасно, молодчина. — Сыграть? — Сыграете. — А чего же не сыграть? — Сейчас. Я должен постоять минуту с закрытыми глазами и сосредоточиться сейчас.
И горбун, по-прежнему не открывая глаз, заиграл. Серебряно и нежно, тонкую и чистую гамму. И звук, таинственно извлекаемый им из маленького горна, перекрыл рев джаза и пьяные голоса танцующих в холле. «Как же звали французскую стерву, которая тогда со мной танцевала?» — вспоминал Ян, наблюдая, как в тонком солнечном луче, пробивавшимся сквозь ставни, медленно плавала пылинка, похожая на рисунок планеты из учебника астрономии. Будет совсем смешно, если из-за этой катастрофы у меня отшибет память. Бедный Юстас, ему сейчас труднее, чем мне. Вообще-то самое трудное — это ощущение собственного бессилия. А ту французскую истерву звали, между прочим, по-русски Надя.
«Хорошо бы, — сказала тогда Надя, перестав танцевать, — чтобы этот трубач дудел раздетым».
«Он артист», — ответил Ян. «Он замечательный артист».
«Какой он артист?»
«Трубач».
«Трубач тоже артист».
«Ты ничего не понимаешь», — засмеялась Надя. «Артист — это который говорит на сцене, а трубач только делает ду-ду. Большие легкие, это ведь не талант».
Кто-то закричал: «Цыгане, друзья, цыгане!»
Все бросились в парк.
Четыре старые громоздкие кибитки остановились на асфальтовой дороге, которая пролегла сквозь туманный парк. Цыгане вылезли из своих кибиток. Одеты они были подчеркнуто элегантно, в смокингах, полосатых серых брюках. Колдовски растрескивая колоды новых холодных карт, шли они навстречу обитателям старинной виллы, и кто-то из них уже пел гортанную песню, наигрывая на банджо. Маленькие девочки танцевали с медлительными повадками старух, и все это показалось тогда Яну Пальма таким же нереальным, рисованным, далеким и зыбким, словно рассветный парк и деревья, смотревшиеся как бы сквозь папиросную бумагу. Девочка лет 13, разглядывая линии на ладони Ванга, который шел вместе с Яном и Петерисом, быстро говорила: «Ах, как много вы повидали любви, несчастья, дружбы и предательства! Вы познали богатство и нужду, вы так много работали в жизни!» Пальма не выдержал, захохотал в голос, упал по-клоунски на газон, закричал: «Слушайте все, наш Ванг, тепличный сын министра, много трудился и познал нужду!» Петрис обернулся к Пальме и сказал негромко: «Она же работает. Зачем ты?» «Прости, ты прав, прости. Держи». Ян поднялся и протянул цыганке монету. «Это тебе».
«Я вам еще не гадала», — ответила девчушка. «Я говорю правду этому господину. Я же читаю правду по линиям его руки».
«Прости его», — сказал Гэс Петерис. «Ты хорошо гадаешь. Не сердись на моего друга. Просто он очень весел сегодня. Он не хотел тебя обидеть. Погадай Вилценю. Он ждет».
И они пошли по газону. Высокий Вилцень и маленькая цыганка, которая вела его за руку, а вернее даже не за руку, а за указательный палец, и все время забегала вперед, чтобы заглянуть ему в глаза. Петерис долго смотрел вслед ушедшим, а потом обернулся к Вангу.
— Куда ты? — Меня определили в Министерстве иностранных дел. Это наша семейная традиция.
— А ты, Ян? — Черт его знает. — Что у тебя, Петерис?
— Я уезжаю в Индию, в консульство, — ответил Петерис.
— За рыцарскими шпорами?
— Почему бы нет?
— Сейчас не дают золотых шпор за выдающиеся заслуги, только позолоченные.
— Меня устроят и позолоченные.
— Помогай британцам сажать в тюрьму побольше индусов, и тебе очень скоро выдадут шпоры, которые открывают двери нашего клуба.
— Кому-то ведь надо сажать в тюрьму.
Своим рождением ты лишен этой необходимости, Ян.
— Снова ты ему завидуешь? — спросил Ванг, задумчиво прислушиваясь к цыганской песне.
— Слушай, Гэс, — предложил Пальма, — хочешь, я дам тебе рекомендательные письма в Индию? А ты мне взамен пришлешь оттуда хорошо отделенную голову бунтаря, а?
— Мне нужны рекомендательные письма. Но мои успехи в боксе больше, чем твои, Ян. И если я тебя ударю, ты упадешь.
Не сердись. Я проверял, до какой меры ты подонок.
Подонком снова оказался я. Прости.
Ты постоянно на всех наскакиваешь, задумчиво сказал Петерис. Не могу понять, чего ты хочешь.
Сам не могу понять, чего я хочу. Только очень хорошо знаю, чего я не хочу.
Из дому вышел горбун, протрубил в свой серебряный горн и закричал:
«Все ко мне! Маргарет дает сеанс сексуального массажа! Все в дом! Все в дом!»
Выпускники университета, перешучиваясь, неторопливо двинулись к дому, а Пальма пошел к кибиткам цыган. Они рассаживались на траве и доставали из баулов завтрак, бутерброды с ветчиной. Старый цыган поднялся, когда к нему подошел Пальма, и сказал:
«Вы верно против того, чтобы мы здесь перекусили? Но мы недолго. У нас есть приглашение еще в один дом. Это ведь дом господина Пальма. Я не ошибаюсь?»
«Верно, ешьте себе. Все пьяны, никому ни до кого нет дела, а Пальма к тому же добрый парень».
«Человек, говорящий о господине Пальма, парень, может быть либо еще более богатым, чем он, либо он должен быть его лакеем».
«И лакей», — хмыкнул Ян. — Мы все тут его лакеи.
— Говорите неправду. Лакей никогда не признается в своей профессии.
На железнодорожной станции было пусто. Где-то было включено радио. Диктор читал последние новости.
В Вене на улицах продолжается перестрелка между коммунистами и национал-социалистскими вооруженными отрядами. Есть жертвы среди мирного населения.
Пальма долго стучал в окошечко кассы, но никто не отвечал ему, кассир, видимо, спал. На привокзальной площади остановился низкий Роллс-Ройс. Из машины вышла молодая женщина.
— Не сердись, — сказала она седому человеку, сидевшему за рулем. — Не надо на меня сердиться.
— Я не сержусь. Просто я бы очень советовал тебе остаться.
— Зачем? Для кого?
— Для меня, Мэри.
— Это жестоко.
Делать что-нибудь наперекор себе, даже во имя ближнего. Ты мне сам потом этого не простишь. Неужели тебе приятно быть с человеком, если ты знаешь, что он остается с тобой только из жалости?
Если этот человек ты, мне все равно, Мэри.
Карл, мужчина временами может быть слабым. Это порой нравится женщинам. Но он не имеет права быть жалким.
Мэри помахала рукой человеку, сидевшему за рулем громадной машины, и легко взбежала по ступенькам вокзала. Машина, резко взяв с места, словно присев на задние колеса и напружинившись, сразу же набрала скорость. Женщина остановилась за спиной Пальма, который по-прежнему стучал костяшкой указательного пальца в окошко кассы. Наконец окошко открылось.
— Простите, я отлучился, чтобы сварить себе кофе, — сказал кассир. — Все считают, что я сплю в эти утренние часы, а я не сплю. Я только часто отхожу за кофе.
— Лучше бы вы спали, — сказал Пальма.
— Мне тоже так кажется, — вздохнул кассир. — Но мы расходимся во мнении с начальством. — Куда вам билет?
— До Вены.
— Мы продаем билеты только до наших станций. Тем более, что в Вену сейчас трудно попасть из-за тамошних беспорядков. Я могу продать билет только до Риги.
— Я знаю. Это я так шучу. Женщина, стоявшая за спиной Пальма, усмехнулась. Он обернулся. — Кто-то должен смеяться над вашей шуткой, — пояснила она. — Кассир, по-моему, член общества по борьбе с юмором.
— Спасибо, вы меня очень выручили. Вы тоже до Риги?
— Наверное.
— Вы убежали от того седого рыцаря?
Женщина кивнула головой.
— Я тоже убежал, — сказал Пальма.
— Все сейчас убегают. От врагов, друзей, от самих себя, от мыслей, глупостей, от тоски, счастья. Все хотят просто жить.
— Вам бы проповедницей в армию спасения.
Подошел поезд, в вагоне было пусто. Только Пальма и эта женщина. Они сели возле окна. Туман, лежавший над землей еще час назад, сейчас разошелся. Когда поезд набрал скорость, стало рябить в глазах от резкого чередования цветов, белого и зеленого.
«Меня, между прочим, зовут Ян.
А меня, кстати, зовут Мэри.
В общем, вот я был убежден, что у вас длинное и сложное имя.
А у меня на самом деле длинное и сложное имя. Мэри Глория Патриция Ван Голлен Пейдж».
На одно больше, чем у меня, но все равно красиво. Я бы с радостью увидел вас сегодня вечером.
Я бы тоже с радостью увидел вас сегодня вечером, если бы у меня не было записи на радио, а вы не уезжали в Вену.
Да, про Вену я как-то забыл.
А я никогда не забываю про свои концерты, и мне поэтому трудно жить. Зачем вы едете в Вену?
Мне нравится, когда стреляют.
Хотите попрактиковаться в стрельбе?
Позвольте, кстати, представиться. Ян Пальма, политический обозреватель нашего могучего правительственного официоза. Вот моя карточка. Позвоните, если я оттуда вернусь.